Да. Вас много. Нет, мне сегодня не было бюджета людям платить, поэтому бесплатно.
Массовка, у нас дешевле стоит, Степа.
Ну да.
Нет, ну тут еще есть компания последователей, но они что-то не дошли, просто.
Значит, сегодня мы будем говорить о Жижике, и это означает, что мы можем несколько расслабиться, не потому что мыслитель этот, что называется, актуальный, и мы можем сказать все, что угодно, в надежде, что последующие истории все равно нас верно рассудят, а потому что в лице Жижика мы имеем дело с явлением совершенно необычным, причем эта необычность несоразмерна той необычности, которую мы ожидали, скажем, со времен Бердяевского предупреждения о том, что, мол, в череде мыслителей ничего не изменяется, что они лишь уменьшаются в силе замаха, в силе настояния, что, по сути, мысль претерпевает такое же выветривание, которое претерпевают наши поступки, по мере того, как мы разучились бросаться в битву, вести войну и заниматься прочими славными делами. И, как всегда, такого рода предупреждения содержат в себе ошибочность, потому что, во-первых, сама хула, которая из них исходит, радикально несправедлива. Скажем, в критику Бердяева, очевидно, не укладывается ни Хайдеггер, ни Лакан, ни тому подобные фигуры, которых на самом деле нельзя упрекнуть в отсутствии пассионарности. А с другой стороны, тогда, когда действительно происходит какое-то изменение, когда возникает совершенно новое явление, мы склонны не замечать его или же замечать его так, что в итоге оказывается, что лучше бы мы его не замечали, потому что мы начинаем судить о нем по критериям, которые не имеют с ним ничего общего и с помощью которых о нем узнать ничего нельзя. И то же самое касается непосредственно слова Жижика, отношение к которому граничит в иных кругах с полным презрением. Скажем, иногда его называют эклектиком от постмодернистской философии, или же характеризуют всю его мысль в целом в качестве политического постмодерна. Как уже говорилось в прошлые разы, определение это просто понять нельзя. Это пиеративность в чистом виде, это ругательство. Но так или иначе, когда Жижики начинают говорить, когда его начинают замечать, то здесь всегда наблюдается некоторый недостаток внимания, который связан не с отсутствием шумихи, ее предостаточно, а с отсутствием адекватных средств, с помощью которых можно было бы об этом явлении верно судить. И та степень неприязни, которую Жижик получает, впрочем, строго пропорциональной той степени любви и обожания, которая, похоже, так ему досаждает, на самом деле, наряду со всем этим существует необходимость посмотреть на то, что предлагает нам Жижик, как на нечто такое, что представляет собой явление, находящееся, как однажды выразился Фуко, в ином топологическом отношении. Если сравнивать его с тем, что претерпело чередование за последние, скажем, лет 150. То есть Жижик представляет собой не мыслителя, которого можно было бы толковать, как толкуют творчество мыслителей, более-менее толкованию поддающихся. С одной стороны, этого нельзя сказать ни об одном мыслителе, начиная с Ницше, а с другой стороны, все же сохраняется благодатная иллюзия, в которой каждый мыслитель может быть помыслен университетски, то есть каждый мыслитель может стать объектом для написания диссертации или статьи, или учебника, посвященного его взглядам. Так вот, с Жижиком ничего подобного сделать нельзя, но не по причине пресловутого эклектизма, а по причине, которая, похоже, пока еще совершенно неосмысленна. Эта причина связана с тем, что Жижик сам воплощает собой не содержание определенного сообщения, а скорее некоторого рода структурное явление, присущее всей последней мысли в целом. То есть в виде Жижика перед нами не свод философских положений, на самом деле там вы их и не найдете, другое дело, что само по себе их отсутствие еще не скажет вам, как Жижика нужно правильно читать, а сам по себе Жижик, похоже, является, если так можно выразиться, реинкарнацией некоторого приема, лежащего в основании современной западной мысли. Именно этот прием нужно критически разобрать, и необходимо посмотреть с этой целью, каким образом мыслит сам Жижик и в какой степени он является агентом мысли, который сам этого приема решительно не замечает. В случае Жижика является поразительной И это действительно выделяет его из ряда прочих мыслителей, которые старались со всех сторон подбить клинья, скажем, Жак Деррида, который всегда был начеку относительно того, как можно определить его самого и его дискурс в актуальный момент. То есть Деррида никогда не позволял никакого толкования, которое вменялось бы его текстом извне, потому что, владея всем арсеналом банальности, присущих современной мысли, он прекрасно знал, как его могут истолковать. И в этом отношении никому не позволяло спускать ни перо, ни язык. Так вот, с Жижиком все обстоит радикально иначе. Похоже, его совершенно не заботит, как он выглядит, но это отсутствие озабоченности, чтобы сам Жижик о нем не говорил, а иногда он его комментирует, что, впрочем, нам, научным психоанализом, должно скорее подсказывать, что он об истоках этого явления не знает ничего, что его комментарии не относятся к реальности происхождения этого явления. Так вот, сам Жижик, похоже, действительно совершенно не беспокоится, как будут восприняты его тексты, не содержащие никогда ни одной связанной идеи, но при этом пронизанный бесконечным количеством повторений, повторений одного и того же анекдота, одного и того же примера, одного и того же хода рассуждений. И вот это самое отсутствие рефлексивности, на первый взгляд, такое странное для современной окружающей нас мысли, в которой рефлексивность возведена в очень высокий ранг, вот это самое отсутствие тоже должно указать нам на то, что, похоже, как это всегда и бывает, предупреждение сработало чуть позже. То есть срабатывание предупреждения отстоит от времени его вынесения, и, скажем, когда Фуко предупреждает нас об отсутствии автора, и когда все жадно кидаются на это положение с тем, чтобы его, зазубрив и истрепав, тут же отбросить, обвинив Фуко в несерьезности. Так вот, похоже, здесь нужно быть осторожным и подготовиться к тому, что некоторые предупреждения сбываются не сразу, и что между моментом, в которой Фуко свое предупреждение об отсутствии автора выносит, я уже не говорю о том, что мы это предупреждение до сих пор не поняли, и что, похоже, сегодня нет особых шансов его хорошо продумать, опираясь только на Фуко, потому что, на самом деле, говоря по совести, из теоретизирования Фуко еще не совсем ясно, о чем идет речь. Когда мы говорим, что автора нет или автор умер, что мы, по сути, имеем в виду? Эта сентенция принципиально непонятна, и это неплохо бы иметь в виду, прежде чем мы на нее накинемся с опровержением. Так вот, эта сентенция как будто бы сбывается в совершенно другом времени и обличье, в совершенно другом виде. Она сбывается в облике мысли, которую предлагает Славой Жижик, и у которой, похоже, и вправду отсутствует автор, не потому что Славой Жижик каким-то образом себя пытается затушевать, как раз таки напротив, а потому что эта мысль принципиально не выстроена так, как выстроена вся предшествующая, даже сугубо не академическая, сугубо философская, в кавычках, в строгом смысле слова, то есть мысль, которая себя от академической отличает, который себя оставляет в качестве объекта для Академии. Так вот, Славой Жижик не укладывается ни в один паттерн этой самой длительной истории философствования, потому что его тексты принципиально не предназначены для того, чтобы предоставить какую бы то ни было концепцию, при этом не являются его тексты и собранием остроумных суждений, может быть, рядом эссе или чем-то подобным. То есть перед нами не просто записи промысленного и прочувствованного. Здесь совершенно новый жанр, который не имеет ни малейшего шанса быть определенным в качестве жанра, просто потому что и сама жанровая система тоже содержит своего рода ограничения. Скажем, мы знаем, что такое трактат, мы знаем, что такое эссе, мы знаем, что такое лекция или выступление, но при этом мы знаем также, что существуют тексты, ни в один из этих жанров не укладывающиеся, по крайней мере, то и дело вылезающие за их пределы. Скажем, лекция Лакана, является она лекцией или же выступлением, или же она и есть то самое, статус чего был ей предпослан позже, то есть хороший письменный текст. Многие, читая Лакана, не могут поверить, что это было сказано. Некоторые фразы растягиваются на половину страницы. Тем не менее, хотя и существует предупреждение относительно лакановской речи, согласно которой она тоже была грешна, как и речь любого человека, тоже порой запиналась, теряла мысль, находила ее снова, возобновляя движение. Тем не менее, есть также неопровержимые подтверждения тому, что речь Лакана представляет собой явление абсолютно уникальное и при этом не случайное, не, скажем так, налепленное в своей витиеватости на его основную мысль, а, по сути дела, именно эту мысль и воплощающая. То есть уже такое явление, такое жанровое представление, как лакановское изложение, уже является собой исполнение того, что было очень давно завещено Киркегором. Некоторый акт высказывания, который, по крайней мере, отдавал бы себе отчет в том, что он не может совпасть со своим содержанием, если уж невозможно это совпадение искусственно обустроить. Но именно в этом самом несовпадении акта и содержания, в сознании относительно того, что этого совпадения не существует, вдруг появляется некоторая новая имманентность, некоторая возможность действительно не представлять свой текст расчлененным на идею и завитушку, на основной концепт и риторические средства, а действительно этими самыми средствами показать, каким образом эта идея имеет место. Стереть различия между тем, что предъявляется в качестве концептуального плана или лозунга, или воззвания, и тем, что представляет собой длительное воплощение его в высказывании или на письме. Так вот, похоже, Жижек представляет собой еще более требовательный эксцесс, который не позволяет прочитать себя как философствование обычного образца, будь то философствование в речи или на письме. Кстати, Жижек признавался, что и тот, и другой жанр вызывает у него затруднения. Причем сам он забавно, очень послушно по-фрейдистски приписывает это затруднение некоторым личным конфликтам, некоторым внутренним личностным неразрешенностям, а на самом деле правильным толкованием этого затруднения было бы, конечно, указание на то, что то, что говорит Жижек, оказывается трансверсально и тому способу письма, и тому способу устного высказывания, который принят в западной публичной культуре. Так вот, чтобы определить философствование Жижека, чтобы наметить метод его прочтения, который должен быть, разумеется, каким-то образом коррелятивен тому, что сам Жижек предлагает, причем это должна быть не аристотельская коррелятивность, в которой наше толкование или наше высказывание об истине совпадает с истинным положением вещей, а это должна быть какая-то другая коррелятивность, которая будет скорее коррелятивна заложенному в философствовании Жижека конфликту, конфликту, который лежит уже в основании акта предъявления его философствования. И этот конфликт выявляется тогда, когда мы, читая Жижека, поначалу наивно, потом все более смело, потом уже с чувством некоторого утомления, а оно неизбежно, и его тоже нужно предупредить, потому что в ту секунду, когда возникает утомление, в ту секунду, когда рецензент говорит о Жижике, что этот мыслитель сугубо предсказуем, что у него все якобы разворачивается на нити одного и того же методологического приема, вот как раз в этот момент данный рецензент полностью теряет нить и закрывает себе доступ к явлению по имени Жижек, потому что как раз-таки именно эта повторность, именно эта назойливость одного и того же приема как раз с одной стороны делает Жижека наследником всего того, о чем постоянно в разговоре о западной просвещенческой трагедии идет речь. Как известно, трагедия просвещения в том, что оно хотело бы учредить свой порядок производства, скажем, производства знания, привнесения в жизнь, освобождения от предрассудков, правильного взгляда на вещи, совершенствования в понимании политического, совершенствования в понимании власти, разоблачения в властных происках. Но вместо этого сознательного повторения, повторения одного и того же урока, который просвещение приносит, в дело вмешивается совершенно другое повторение, которое изучается, начиная с времен Киркегора, через Ницше и Лакана. Это повторение, которое заявляет о себе безотносительно того, что мы хотели бы сами в ситуацию привнести. То есть это такое повторение, которое не считается с нашим представлением о полезном, о должном, о политически уместном, о критически вменяемом. Это повторение, которое, несмотря на все наши усилия, несмотря на наши благие намерения, несмотря на желание быть сознательным, больше сознавать, больше рефлексировать, политически участвовать, видеть основания конфликтов. Иногда это повторение, неким образом стимулируя на подобное видение, вдруг снова показывает свою неподконтрольную сторону, оборачиваясь чем-то другим. Так вот, с одной стороны, это упорная навязчивость, с которой Жижек демонстрирует один и тот же прием, является, разумеется, своего рода воплощением этого постоянного повторения, его нарочитым оголением. А с другой стороны, сам по себе этот прием является неким укором, напоминанием, о котором сам Жижек не устает говорить, впрочем, он никогда его именно с этим приемом не связывает, и в этом тоже содержится характерное для его работ, для его работы в целом, для его манеры работать, расщепленность. Так вот, это самое повторение касается приема, который в западной мысли оказался радикально не усвоен. Пользуясь выражением Лакана, можно было бы сказать, что он инкорпорирован, но не ассимилирован. Иначе говоря, он в эту мысль внедрен, но он не получил соответствующей ферментации понимания. То есть он не вошел в нашу плоть и кровь, мы не научились с его помощью, скажем, разделываться с бытовым уровнем идеологии. Хотя, с другой стороны, этот прием постоянно возвращается без нашей воли. Этим приемом является гегелевское отрицание. И отрицание является по существу единственным методом, единственным способом продвижения, которым развивает себя жижиковская мысль. Этих отрицаний в его работах множество, и все они, как правило, причиняются некоторому начальному уровню суждений, который далеко не всегда является самым примитивным, но который почему-то на сегодняшний момент успел застыть, стагнироваться так, что только эти суждения кажутся нам основательными. Скажем, очень типичный яркий пример почти оскорбительного регистра после злосчастного 9.11, когда вся Америка хором с остальным миром упрекала себя в избыточной медиа и кинематографической продукции, которая каким-то образом как будто бы явилась предвестником катастрофы, так как если бы после всех фильмов ужасов наподобие «Годзиллы» и прочих лент о разрушениях вдруг последовало реальное наказание в виде совершенно реального разрушения. Так вот, Жижик выступил с коротким выступлением, которое он потом включил в одну из своих работ, в котором заявил о том, что на самом деле все обстоит ровно наоборот, это типичное жижевское выражение, потому что на самом деле как раз-таки все эти навязчивые кадры двух торчащих башен-близнецов, которые рушатся в момент попадания в них маленького, почти игрушечного, почти смонтированного в фотошопе самолетика, как раз-таки именно эти кадры являются апофеозом, воплощением всего медийного, что только есть в современной медийной системе. То есть, независимо от реальности события, от тысяч загубленных жизней, тем не менее, в самой манере подачи, в самом медийном акте высказывания перед нами наивысшее воплощение медийности как таковой. Эта медийность сильнее всякой реальности. И она сильнее ее не потому, что в эпоху медиа ничего не происходит, как еще недавно даже же говорили, а потому что медиа это совершенно безразлично. Происходит оно или нет, это все равно будет совершенно голливудской картинкой. И таких приемов Жижик применяет великое множество. Иногда они очень короткие, это буквально содержащие 2-3 предложения опровержения, например, антигомосексуального фона в армиях. Жижик показывает, что напротив, эта мысль, в общем-то, не новая, что все мужские сообщества принципиально гомосексуальны, а армия гомосексуальна в квадрате. Или, скажем, более тонкое и изысканное рассуждение, в котором Жижик набрасывается на обычную для западного политического мышления апорию левого и правого, причем набрасывается он на нее так, чтобы показать не только принципиальную несимметричность этих двух политических позиций. Известно, например, что правое оформляется в его классическом виде, то есть в виде более-менее умеренного консерватизма с недоверием к резким утопическим заявлениям, оформляется гораздо раньше, чем оформляется типичное левое. Но Жижик также ухитряется показать, что здесь возникает эффект того, что Лакан называет игрой в гусек, в смысле ложной, неузнающей другого интерсубъективности, тогда, когда левые и правые определяются не как они есть, тем более, что определение их как они есть совершенно невозможно, и всегда нужно будет спрашивать, откуда это определение исходит. Это положение не новое, о нем известно еще Мангейму, показавшему, что идеология пронизывает всю ситуацию в целом, и нет места, где можно было бы от нее укрыться. Это на самом деле полная банальность по сравнению с тем, что делает Жижик. А оригинальность начинается там, где Жижик показывает, что левое и правое не только исторически и концептуально несимметрично и не может выступать противоположностью на политическом поле в борьбе за гегемонию, но у левого и правого есть совершенно особый взгляд на своего противника, совершенно особое восприятие правого со стороны левого и, соответственно, левого со стороны правого, которое тоже является несимметричным. Иначе говоря, когда левые и правые начинают друг от друга отзываться, когда они выстраивают воображаемый образ врага, они совершают неодинаковые ошибки и действуют при этом неодинаковым образом. То есть, как правило, мы, опять же, сходу считаем, что если содержание заблуждений бывает разными, то уж методология заблуждения, сам акт заблуждения всегда один и тот же. Это ошибка, скажем, относительно намерения другого. И точка. Но Жижик показывает, что левые и правые являются такими конституирующими политическую мысль системами, в которых даже ошибочная методология разворачивается совершенно на разных основаниях. И поэтому левые видят правых не так и не настолько неправильно, как правые, соответственно, симметрично не так и не настолько неправильно видят левых. Скажем, правые склонны делать гораздо больше предположений о том, как они смотрятся в современном сообществе. Правые гораздо отчетливее осознают свою одиозность. Это связано в том числе и, разумеется, с отсутствием у мыслителя с правой стороны тех моральных оправданий, которым поддерживается левая. То есть правые конституируют совершенно иной собственный ложный воображаемый образ через призму левого, чем это происходит в случае левого, который конституирует свой образ через призму правого. И показав это, Жижек наконец-таки разделывается с этим вечным паразитарным противопоставлением правого и левого, где оно бесконечно, то есть в холостую, не по-гегельянски, друг друга отрицает, и показывает, что существует снятие этого спора на более высоком уровне. Не в том дело, что левое и правое принципиально политически, этически и экономически противоречат друг другу, а дело в том, что левое и правое в качестве агентов сами с собой в этой воображаемой игре обменов образами не совпадают. То есть не в том дело, что левое не может быть от правого отличено, кроме как в соответствующем политическом контексте, хотя это тоже так, а в том дело, что и само левое, равно как и само правое в политической ангажированности, оказывается отчуждено прежде всего от самого себя. И здесь сам Жижек применяет то, что он называет снятием более высокого уровня, или же именно гегелевским отрицанием. И здесь Жижек тоже, не теряя хода и монетности, сразу же объясняя собственный прием, опять-таки предлагает разрыв с существующей мыслью, согласно которой Гегель является скучным мыслителем единообразия, глашатаем некоторого абсолютного духа, который заранее простраивает историю так, как ему удобно, с тем, чтобы достичь его высшей точки совпадения с самим собой. Жижек, напротив, настаивает о том, что революционный потенциал Гегеля не исчерпан, что, по сути, перед нами мыслитель, который вводит процедуры, на толкование которых у последователей просто не хватило концептуальных сил, что Гегель действительно остается Гегелем, а не рядовым метафизическим пигмеем, что процедура отрицания сама по себе представляет собой род интеллектуальной выучки, которую мы еще не постигли. И надо сказать, что действительно существует очень ангажированное остроумное отрицание, которое предлагает сам Жижек. И одно из них, пожалуй, самое остроумное, почти анекдотическое, состоит в нарочитости предположения о том, что сегодня невозможны никакие реальные перемены. Жижек нападает с критикой на некоторых левых утопистов, которые верят в то, что капитализм является не последней стадией развития человечества, что каким бы очумелым и глобальным он не был, вслед за ним все же могут последовать некоторые другие стадии, некоторые изменения экономического лика. Так вот, Жижек, напротив, очень резко, нарочито резко заявляет, что нам сегодня необходимо, возможно, принять всей душой идею, согласно которой капитализм – это общество, из которого нет выхода. Это общество, которое не оставляет ни малейшей возможности, это общество, ни за пределами которого, ни более того, в котором уже никогда ничего иного не будет. Но, сказав это, Жижек тут же предупреждает, что он хочет привнести этим мнением не смирение, которое обычно под ним подразумевается. Мы все знаем этот самый старый унылый спор между революционерами и реформаторами, когда одни настаивают на том, что необходимо резчайшие революционные изменения, которые потрясет все до самых основ. Другие вяло уличают их в мифологизме и утопизме, указывая на то, что изменения постепенно ничуть не хуже изменений потрясающих. Ни у тех, ни у других нет ни малейших доказательств и даже более-менее внятных исторических прецедентов, потому что все это, как всегда, толкуется, как сказал бы Жижек, в бесконечном пустом суждении. Но тем не менее, существует некий выход, который предлагает нам эту опорию отбросить, показав, что есть другое, более остроумное суждение, которое никакого выхода не открывает, но именно поэтому что-то меняется. Не может ли быть так, спрашивает Жижек, что когда мы действительно всей душой усвоим эту самую неизменность капиталистического строя, когда мы действительно поймем, что нам ничего не светит, что не только в конце туннеля не блестит ни малейшего пятнышка, но и туннеля нет, а перед нами бесконечная вворачивающаяся сама в себя воронка, некий тор. Так вот, когда мы это поймем, не может ли быть так, спрашивает Жижек, что наконец-то что-то изменится? То есть здесь Жижек предлагает некий метод, который иногда он провокационно запускает в свои тексты, метод, согласно которому изменения происходят не потому, что его описали или предсказали, это типичная экспертная академическая модель, в которой функционирует все западное мышление примерно последние полтора столетия. То есть, как правило, и реформаторы, и революционеры стоят на более общей платформе, которая их объединяет, и которая подсказывает им, что для того, чтобы произошли изменения, неважно радикальные или не очень, необходимо представить программу, описать их, поставить задачи, предоставить средства. То есть, по сути, те и эти пишут бесконечный отчет. Так вот, Жижек показывает, что в этом отчете нет никакой нужды, что можно, напротив, пользуясь совершенно беспросветной перспективой, на самом деле уже одним этим высказыванием, бесконечно спугающим, раздражающим, потому что нет ничего более неприятного, чем слушать о том, что перспективы нет. Так вот, не может ли само это высказывание каким-то образом стать пусковым крючком совершенно новой ситуации? И уже сама эта фигура показывает, насколько мало можно воспринимать жижиковский текст тем самым образом, который Деррида называл плоским или же линейным. Перед нами напротив своего рода образ торчащих из текста букв и слов. То есть складывается впечатление, как будто бы Жижик выставляет из страницы острие, за которое может зацепиться то, что сам он называет реальным действием. Но в любом случае, как бы все это ни было бравурно, какой бы обнадежность у нас иногда не вызывало, а у самого Жижика это, понятное дело, вызывает прилив сил, и не случайно поэтому вся его последняя деятельность отмечена бурным участием в акциях наподобие Уолл-стрит. Но прежде чем мы поверим в этот самый прием, прежде чем мы согласимся, что действительно хорошо продуманное, хорошо понятое отрицание может быть реальным двигателем ситуации и принести некоторые изменения, необходимо увидеть, что в изложении Жижика заложены далеко не только те опории, которые он хочет предложить. То есть парадоксальность жижиковского изложения не исчерпывается теми парадоксами, которые он помещает в текст намеренно. Текст Жижика представляет собой полноценную проблему для толкования, за которое кто-то должен взять на себя ответственность, потому что, как уже говорилось, Жижик брать эту ответственность не намерен. Как правило, траектория его работ склоняется ко все более прямому заключению необходимости прямого действия, и вот это и составляет проблему, потому что неотвеченным остается главный вопрос. Это вопрос о том, что именно позволяет Жижику данным приемом пользоваться. И ясно, что если мы на этот вопрос не ответим, если мы не поймем, каким образом срабатывает, каким образом приобретает читательскую аудиторию эта самая манера отрицания, на базе которой строится весь жижиковский текст, если мы не сможем этого распознать, то мы будем постоянно давать несогласующиеся друг с другом рецепты. Скажем, с одной стороны, всегда будет находиться лагерь тех, для кого Жижик – это безответственно пишущий популяризатор, и они всегда будут указывать на то, что его прием, по сути, ничем не оправдан, что он добивается у публики благосклонности путем этих самых парадоксальных отрицаний. А с другой стороны, будет существовать некоторое количество последователей Жижика, полагающих, что его учение всесильно, потому что верно, в особенности в том, что касается политических провокаций. И таким образом эти позиции, будучи контрарны, всегда будут содержать некоторую полость посередине. И вот именно в этой полости должен раздаться пока незадаваемый вопрос. Это вопрос относительно того, почему прием Жижика действительно, с одной стороны, действенен, а с другой стороны, почему этот прием отмечен парадоксальностью, которая требует в себе отчета. И поэтому мы не будем держаться гипотезы, согласно которой Жижик безответственен. Очевидно, что это не так. С другой стороны, мы не будем Жижику так уж основательно доверять, ведясь на призывы о действии. Напротив, чтобы в жижиковской методологии что-то понять, нам нужно достроить фигуру до ее полной формы. Потому что в писаниях Жижика эта фигура предстает, по меньшей мере, в наполовину урезанном виде. Поскольку полный ее вид, и Жижик этого не скрывает, впрочем, нигде это не афиширует, почерпнут из лакановской методологии, в которой Лакан тоже пользуется гегелевским отрицанием, но пользуется им очень проблематичным, достаточно сложным образом, половину из которого, как уже было сказано, Жижик отбрасывает. Так вот, полная фигура, будучи восстановлена, демонстрирует следующий облик. Скажем, когда Лакан движется по тексту какого-либо из своего современников, когда он видит вопиющие нарушения в толковании, скажем, понятия бессознательного, или понятия переноса, или понятия сопротивления, когда он видит, как плохо его современники от психоанализа способны следовать духу и букве фрейдовского учения, Лакан всякий раз совершает что-то наподобие двойного жеста. С одной стороны, он дает чисто концептуальное опровержение, показывая, что и перенос, и бессознательное, и вытеснение, и цензура мыслились Фрейдом совершенно не так, что все последующие толкования представляют собой дурную редукцию, некую бесплотную тень по отношению к тому, что здесь Фрейдом было намечено, пусть не полностью, но очень многообещающе. А с другой стороны, Лакан никогда не упускает случая показать, что сама эта недостаточность концептуальности, сама эта неспособность вслед за теоретической принципиальностью Фрейда следовать, связана не просто с некоторой неподготовленностью или же некачественностью мышления, или же попаданием в психоаналитическое сообщество случайных, не принадлежащих к нему лиц, а она напрямую связана с тем же самым, чем занимается, собственно, само фрейдовское учение, то самое, которое продолжается Лаканом. Неумение отдать отчет в порой очень смущающих последствиях желания связано, разумеется, с отсутствием, с некоторым недомоганием желания у самих пишущих о феномене желания авторов. То есть неумение отдавать себе отчет в том, чем чревато признание реальности бессознательного, разумеется, связано с тем, что что-то в самом бессознательном признанию этой реальности сопротивляется. Так вот, именно здесь, когда, казалось бы, все так ловко склеивается, когда одним выстрелом как будто бы удается убить двух зайцев, с одной стороны совершить резкий концептуальный проброс, показав на примере пересмотра некачественного толкования, каким на самом деле должно быть качественное, а с другой стороны здесь возникает возможность постановки своего рода диагноза современности. Но вот именно здесь нужно насторожиться, потому что между двумя этими процедурами, между двумя этими приемами на самом деле нет никакой связи, они ничем друг другу не обязаны, и в этом отношении сама по себе фигура оказывается расщепленной. То есть в тот момент, когда нам кажется, что все складывается наилучшим образом, когда как будто бы концы смыкаются и завязываются, с одной стороны мы получаем какое-то новое знание о бессознательном, о желании, о переносе, о фигуре господина, о политике, о власти, а с другой стороны мы тут же понимаем, по какой причине более слабые мыслители объяснение этим феноменам не смогли дать. Они слабы именно по той самой линии, которую и описывают эти феномены. Так вот, когда перед нами возникает эта самая топологическая завитушка мысли, выясняется, что она демонстрирует ту же самую расщепленность, которую демонстрирует предложенная Лаканом фигура бутылки Кляйна. Известно, что эта фигура не имеет воплощения в третьем измерении, что если вы попытаетесь построить ее из существующей, ну, скажем, гибкой резиновой груши, то у вас получится некоторое взаимопересечение плоскостей, которого в правильной четырехмерной проекции быть не должно. Так вот, то же самое, похоже, возникает тогда, когда Лакан предлагает свою фигуру двойного отрицания, согласно которой его оппоненты неправы и нужно вменить их мнению отрицание и предложение противоположности этого мнения, а с другой стороны, они неправы как раз-таки именно потому, что они сами с этой противоположностью не справились, что у них в отношении функции желания кишка тонка. Так вот, когда Лакан эту фигуру предлагает, выясняется, что она устроена точно так же, как фигура бутылки Кляйна в ее некачественном, трехмерном, неполном варианте. Здесь возникает дефект. Одно совершенно другому не обязано. Мы не можем понять, каким образом предложение противоположного мнения непременно ведет к большему теоретическому успеху в отношении освоения реальности. То есть, почему опровержение обыденного вульгарного сознания с его присущей ему, как нас учат, идеологичностью, почему его опровержение с предложением ровно противоположным, как постоянно поступает Жижек, как поступал до него Лакан, правда, как уже говорилось, в его случае результаты были более внятными. Так вот, почему само по себе это предложение влечет, если можно так сказать, позитивные эффекты? То есть почему с помощью отрицания мы действительно что-то узнаем? Ведь если мы признаем истину этого положения, если мы допустим, что Жижек совершенно прав, то есть если мы допустим полное соответствие всех опровержений Жижека с тем, как реально обстоят дела, то нам придется признать, что, по меньшей мере, последние 300 лет западное сообщество обитает в своего рода изначальном ослеплении, что здесь истина не предшествует неправильному мнению, что здесь наивность не предшествует более-менее хитрой идеологии, а, напротив, сама по себе идеологичность, само по себе затушевывающее неверное обыденное сознание и является начальной стартовой позицией ситуации. И, казалось бы, сам замах просвещения, просвещенческая инициатива, которая пытается с этим изначальным стартовым балластом бороться, доказывает, что так оно обстоит на самом деле. Но, с другой стороны, действительно трудно ведь допустить, что существует некоторая злокозненность, некий злой рок, который действительно заставляет современное человечество пребывать в постоянном заблуждении. И это несмотря на постоянную критическую и антиидеологическую работу, которая на этой ниве проводится. И более того, менее всего мы можем приписать причины этого заблуждения какому-либо пороку чисто человеческой природы. То есть мы поступили бы очень внеисторично, очень внефилософски, мы совершенно бы не выдержали уровня дискуссии, если бы сказали, что человечество всегда было склонно заблуждаться и обманываться, что человеку с самого начала присуща способность строить иллюзии, что всякое первое его заявление неверно в силу того, что эти иллюзии, как правило, оказываются сильнее реальности. Так вот, мысль эта была бы совершенно внеисторичной, в этом плане абсолютно бесполезной, она немало бы нас не продвигала к пониманию существующей ситуации, и уж, конечно, она бы не объясняла эту самую безумную удачливость Жижека, которая действительно легко завоевывает аудиторию, которое действительно как воздух хватает его опровержения и отрицания, чувствуя, что в этом действительно есть какая-то толика истины, что это, по крайней мере, лучше, чем все то, что ей приходится выслушивать, скажем, в учебных аудиториях. Так вот, разумеется, вся эта ситуация была бы совершенно необъяснима, если бы мы просто допустили некоторое изначальное повреждение человеческого. Если бы мы предположили, что этот самый изъян, эта самая неспособность подняться над уровнем обыденного сознания без специальной критической теории, что этот изъян является сугубо человеческим, что он сопровождает человечество с самого начала его онтопологического появления. Так вот, напротив, здесь необходимо пройти по лезвию, выдержать некоторый баланс для того, чтобы мы, опять-таки, не сочли прием, который применяет Жижик, чистым шарлатанством, чистым желанием привлечь публику. Даже если бы это было так, нам пришлось бы еще ответить на вопрос, а почему публика так истосковалась по этому отрицанию? Почему опровержения, выносимые Жижиком, для нее действительно оказываются глотком воздуха? Почему от них возникает ощущение просвета? А с другой стороны, нам нужно все же удержать сомнения и ясно отдавать себе отчет в том, что у нас нет никакой внятной возможности ответить, почему отрицание обыденного или стагнировавшегося, или закрепившегося мнения действительно продвигает нас в реальном понимании ситуации. И надо сказать, что вопрос этот болезненный, и все довольно, в общем, бестолковые споры о нигилизме, о вреде нигилизма или о пользе нигилизма, это гораздо более редкое и оригинальное мнение, почему все эти разговоры, вызывая столько шумихи, не продвигают в понимании нигилизма ни на шаг. Дело, разумеется, в том, что здесь никогда не пытаются помыслить нигилизм в его связи с тем, что выше мы назвали институтом повторения. То есть корни нигилизма, и на это указывает уже ницшанский заход, нужно прослеживать там, где он имеет отношение к невозможности между двумя кругами повторения различить. Там, где Ницше говорит о том, что существует малый круг болтовни, то есть обыденных мнений, которые заюзывают все, что только не попадется к ним в уста. То есть тот самый круг обыденных представлений, неважно, является он идеологическим или же нет, надо отметить здесь, что и сама критика идеологии тоже оказывается укорененной в ситуации. Если, скажем, антиидеологическая критика 40-х, 60-х годов в то время еще казалась чем-то абсолютно новым, а вместе с этим априори получала доверие в качестве объективного отражения ситуации. То есть, если казалось, что антиидеология, борьба с обыденным сознанием действительно способна подняться над ситуацией, то сегодня, после многочисленных злоупотреблений, допущенных этой борьбой, делается совершенно ясно, что данная борьба сама является частью той же ситуации, которую критикуют. То есть, нам снова приходится вернуться на уровень имманентности и признать, что у нас нет такого инструмента, который позволял бы нам критически разбирать, представлять, изменять все прочие инструменты, но что этот инструмент тоже остается, по выражению Джудит Батлер, там же, где лежат все прочие. И тогда, когда делается ясно, что ситуация действительно предельно замкнута, именно об этом говорит Жижик, если дать его высказыванию более длинное толкование и зайти ему самому за спину. То есть, как только выясняется, что сама ситуация предельно связана со средствами ее толкования, что средство толкования ситуации также является ее начальным нулевым уровнем, вот именно в этот момент возникает очень тяжкий вопрос, на который нам придется дать ответ, если у нас есть хоть малейшая надежда в критической мысли продвигаться. Как уже говорилось, сама критическая мысль – это совершенно уникальное детище, которое иногда считается детищем эпохи просвещения. На самом деле это тоже большой вопрос. Так вот, если мы действительно считаем, что критическая мысль, то есть мысль, которая боролась бы со злоупотреблением идеологии, мысль, которая бы не позволяла нам принимать за чистую монету большинство существующих высказываний и толкований, если мы действительно хотим, чтобы эта критическая культура продолжала существование, при том, что на самом деле не факт, что она его продолжит, возможно, она сменится чем-то совершенно другим. Скажем, можно ли называть мысль Деррида социально-критической? Во всяком случае, это не слишком удобно. Но если у критической мысли есть хотя бы малейший шанс, то, очевидно, ей придется прежде всего дать ответ на этот самый сакраментальный вопрос. Почему сложилась ситуация, а сложилась она, начиная именно с Гегеля, который и вывел отрицание на первый план? Почему сложилась ситуация, в которой опровержение налично данного в мысли влечет за собой выигрыш, если не относительно реальности, так говорят, но неизвестно, так ли это, то, по крайней мере, относительно границ самой ситуации. То есть, что такого в отрицании, что оно способно принести, почему оно раздражает атмосферу? Почему именно через отрицание, через повторение отрицания и происходит движение всей современной западной мысли в целом? И вот здесь надо сказать, что несмотря на то, о чем мы с вами говорили до этого, я имею в виду встречу, посвященную Делёзу, надо сказать, что даже такие предупреждающие инъекции в область этого вопроса, наподобие тех, которые совершил Жиль Делёз, на самом деле его не разрешают. Вся эта ситуация с отрицанием была Делёзу прекрасно известна, и в силу ряда причин, которые сегодня еще не до конца прояснены, вызывало у него резкое недоверие. Задача Делёза было не прояснение самой могущественной силы отрицания, не отдача себе отчета в том, почему отрицание действительно может быть инструментом продвижения критической мысли, а напротив, попытка разделаться с тем, что Делёз полагал как раз таки причиной нашей замкнутости. То есть для Делёза эта история с отрицанием была довольно неприятным прецедентом, который, по его мнению, не позволял выйти на уровень понимания того, что он называл машинами желания. То есть для него игры отрицания были сродни гегемонным играм, неважно, от кого они исходят. От, скажем, отрицания цензора, воспрещающего то или иное смелое произведение к печати, или от отрицания наподобие Лакановского и Жижковского, где разоблачаются некоторые навязшие в зубах академические идеологемы. Так вот, мы попытались в тот раз выстроить делёзовское опровержение, в котором Делёз как раз-таки настаивает на том, что в опровержении, в отрицании налично данного нет еще ничего революционного, то есть само по себе это отрицание никуда не продвигает. Что, скажем, напротив, когда нам посредством отрицания предлагают полюбить свою мать, вступить с ней в инцест, ну раз уж все вокруг это воспрещает, то мы попадаемся в своего рода гегемонную ловушку. Но надо сказать, что эта аргументация слаба уже потому, что и сам Делёз, когда ему приходится предложить свой концептуальный проект, тоже, похоже, движется путем этого же самого отрицания. Скажем, в ранних работах, там, где критике подвергается понятие глубины и высоты, там, где Делёз пытается продемонстрировать недостаточность ресентиментного подхода в метафизике, которая полагает, что способна различить между глубиной и высотой, одному она предпосылает фундаментальность, другому она предпосылает возвышенность. Так вот, Делёз пытается прекратить все эти, на его взгляд, двурушные игры, показав, что на самом деле существует только одна истина. Это истина поверхности. Именно поверхность, передвигаясь, меняя угол, определенным образом складываясь, предлагает нам эффекты, которые мы лишь ошибочно метафизически толкуем как эффекты глубины или же возвышенности. Например, в виде холма или верхушки складки. Так вот, когда Делёз опровергает высоту и глубину в пользу поверхности, ему тоже приходится пользоваться той же самой отрицающей фигурой, потому что прежде чем их отвергнуть в пользу отрицания, он их объединяет. И это является наиболее принципиальным, в то же время наиболее слабым моментом, за который зацепляется, в свою очередь, Жижек в критике Делёза, показывая, что возмущение Делёза против ресентимента западной мысли, а это, несомненно, возмущение против Гегеля, иначе быть не может. Само по себе это возмущение является поверхностным там, где Делёз, продвигаясь к онтологической истине ситуации, провозглашая поверхность вместо глубины, поверхность вместо возвышенности, тоже пользуется тем же самым приемом гегелевского отрицания. Можно называть его снятием, можно этой глупости не делать, но так или иначе этого приема Делёзу не избегнуть. И когда Делёз предлагает еще целый ряд многочисленных опровержений, он всякий раз движется в той же самой фигуре, которую для нас оголенным образом преподносит Жижек. Делёзу тоже приходится взять некоторое наличное мнение, мнение, скажем, о роли философии или о постановке проблемы, или о концептуальном сотрудничестве, и все то, что Делёз предлагает взамен этого мнения, как правило, представляет полную его противоположность. Это может показаться даже пугающим, это может, как уже было сказано, навести на нас скуку и заставить нас представлять всю эту череду мыслителей, как попавшуюся в ловушку того, что иногда действительно называют приемом. Хотя как раз таки здесь и нужно отделаться от чисто редукционистского понимания этого слова. Существуют определенные эстетические дискуссии, которые приучили нас воспринимать прием в качестве чего-то совершенно невменяемого, очень поверхностного, в качестве чего-то такого, что не относится к концептуальной сути, что представляет собой завитушку. Так вот, похоже, явление Жижека как раз таки вплотную сталкивает нас с пределом, где мы пользоваться этим самым уничижительным представлением о приеме, где совершать эскапический акт в осуждении простого приема, как не сути происходящего, просто не можем. Поскольку ситуация указывает на то, что сам по себе этот прием есть суть и кредо всего того, что только в мысли нам обещано. Если, скажем, мы зададимся чисто кантианским вопросом о том, на что в философской мысли мы можем надеяться, то, начиная с Гегеля, ответ будет однозначным. Мы можем надеяться только на отрицание. И как бы ни было это понятие, опять-таки, затаскано, а на самом деле оно затаскано не потому, что в нем нет толку, а потому что, как верно замечает Жижек, мы его не понимаем. И затасканность является непосредственной бессознательной реакцией на эту непонятность, а никак не наоборот. Так вот, это самое отрицание действительно требует подробного анализа, в том числе и потому, что, как выше было сказано, его полная, достроенная до бутылки Кляйна фигура демонстрирует, как и полагается реальной бутылке Кляйна, два горлышка. Именно на этом Лакан пытается выстроить свою парадоксальную топологию, показывая, что фигура бутылки Кляйна наилучшим образом описывает бессознательное, равно как описывает она и большинство гегемонных, идеологических и прочих властных игр, связанных с актом высказывания. Потому что если в трехмерном пространстве кажется, что у бутылки Кляйна один выход, одно горлышко, то в алгебраической записи сразу делается понятно, что этих горлышек два. Они занимают различное место в координатной сетке. Так вот, в то время как Лакан полагал, что с помощью этого парадокса бутылки Кляйна можно понять, каким образом в субъект вписано бессознательное, почему субъект, пытаясь представить себя в качестве мыслящего и владеющего ситуацией существа, на самом деле все время подтекает, демонстрируя какой-то другой выход, из которого сыплются повторения, оговорки и прочие непосредственные демонстрации реальности бессознательного. Если можно с помощью бутылки Кляйна выяснить, почему подтекает вся политическая ситуация, которая пытается, по крайней мере, в форме полиции держать нас под контролем и заверять нас в том, что со временем все будет лучше и лучше, почему эта ситуация постоянно позорится, почему так неуспешны все ее инициативы, так вот, остается сделать еще один шаг, которого, похоже, требует сама предлагаемая Жижиком ситуация, предлагаемая им абсолютно бессознательно, поскольку Жижек нигде ее не описывает и не пытается ее репрезентировать. И вот здесь и самым принципиальным образом выставляется отличие между презентацией и репрезентацией. Жижек не репрезентирует этого, но тем не менее он это показывает. Сам факт парадоксальной недоговоренной мысли Жижека, сам факт того, что Жижек предлагает нам ровно половину приема, ничего по этому поводу не стремясь объяснить, указывает на то, что, видимо, настает время вменить эту самую уже далеко не метафору, но, по всей видимости, полноценную топологическую модель бутылки Кляйна к тому, что происходит с самой критической философской мыслью. Эта мысль, по всей видимости, должна согласиться на то, что у нее нет в отношении реальности никакого гаранта. Но этого гаранта нет не потому, что эта мысль не имеет с реальностью ничего общего, что она далека от реальности, что она от нее сбежала, что она о ней ничего не говорит, как иногда намекают леворадикальные молодежные организации, призывающие не читать Фуко, Тессера и Лакана, потому что эти люди водят студентов за нос не хуже, чем их водят за нос правительство, а может быть даже еще более худшим образом, потому что поначалу они предлагают критическое понимание происходящего и как будто бы сулят освобождение. Так вот, по всей видимости, как раз таки сегодня уместно, по крайней мере, наполовину применить Жижиковский прием, согласно которому высказывание не всегда ведет к тому, к чему оно, как обычно считается, предпосылалось, и что заявление о том, что критическая мысль не имеет отношения к реальности, является не обвинением ее в эскапизме, не констатацией того, что никакого знания о реальности быть не может, и мы остаемся заперты в пучине иллюзий, а напротив, сегодня критическая мысль, и это, пожалуй, единственная возможность действительно внятно Жижиковский тезис применить, хоть немного ему поверить, действительно последовать максиме того, что Жижек называет прямым действием, но последовать ей иначе, чем это предлагает сам Жижек, потому что Жижек тоже, очевидно, оказывается вписан в ту самую ситуацию, которую он в работах пытается предложить. То есть сегодня прямое действие будет состоять не в том, чтобы последовать предписаниям того же самого Жижека и действительно попробовать организовать, например, скрытый профсоюз, а напротив, во внятном осознании того, что, во-первых, критическая мысль действительно не имеет отношения к реальности, а во-вторых, в принятии на свой страх и риск этого самого нового положения. которое является подлинно неэскапистским, потому что хорошо известно, к чему приводят все попытки напрямую связать мышление о реальности и реальности, сделать подобие некоторого прямого короткого туннеля или приладить одно к другому наподобие сшитых кусков материи. Известно, что все попытки задействовать аристотельскую модель ни к чему не приводят, что она сегодня, очевидно, устарела, но почему-то никуда не уходит. И за этим почему-то тоже что-то кроется. Стало быть, у нас не хватает сил с ней расстаться, и на это тоже есть какие-то причины. Она является последним оплотом нашего сопротивления. Мы все еще требуем, чтобы критическая мысль дала рецепт, посоветовала, во сколько выходить на Уолл-стрит, что на себя надеть, сколько там оставаться. Но, по всей видимости, сама манера, в которой Жижек предлагает свою мысль, это самая парадоксальная манера, в которой выявляется, с одной стороны, призыв к полному осознанию роли отрицания, а с другой стороны, упущенная сторона отрицания, в которой нам никто не гарантирует, что суждение, вынесенное в результате отрицания, будет иметь какой-то выход в то, что издавна совершенно метафизически на самом деле называется реальностью. Скажем, Делёз предлагает на то время гораздо более перспективную теорию, как выразились бы представители философии и науки. Он показывает, что действительно старое мышление глубины и возвышенного себя исчерпало, что мышление в духе поверхности и эффектов поверхности действительно в ряде случаев способно привести к лучшему пониманию того, что происходит с мыслью, высказыванием, властью. Мы достигаем какого-то выигрыша, но всегда только в отдельных областях. У нас нет никакого гаранта, который подсказал бы нам, что опровержение, типично гегельское опровержение, произведенное Гегелем, поверхность вместо глубины и возвышенного, что это опровержение действительно приводит нас к более масштабному, полному пониманию происходящего в реальности. Мы всегда можем судить об этом только по отдельным, очень легким, порой даже летучим эффектам, в которых мысль Жижека действительно опережает более косные виды суждения, в которых она предлагает некоторые ходы, на которые после можно опереться, с тем, чтобы предложить опять-таки то, что называется разрывом с обыденным сознанием, при том, что мы никогда и нигде, ни в какой точке не можем быть уверены, что обыденное сознание и вправду никуда не годится. Это чистая авантюра, это чистая гипотеза критической мысли, именно с нее она отправляется в самом своем начале, но именно она является никогда не подтвержденной. И вот именно здесь от критического мыслителя и требуется действовать на свой страх и риск. То есть, по выражению Жижека же, высшей доблестью сегодня были бы не какие-либо реальные действия, суетливые акции, какие-либо поспешные предложения, которые, как правило, ничего не изменяют, но оставляют ощущение чистой совести. А напротив, сегодня, похоже, мы в философствовании подошли к определенному рубежу, в котором необходимо отдать полный отчет о той шаткой платформе, на которой само критическое философствование, начиная с первых попыток борьбы с предрассудками, находится. У этой борьбы нет ни малейших оснований. Неизвестно, скажем, является ли религия всегда худшим решением по отношению к атеизму. В ряде случаев оказывается, что это не так. В одном месте Жижек даже приводит парадоксальное, тоже в высшей степени жижековское по духу, рассуждение, некий экскурс, согласно которому, если, по крайней мере, до середины 20-го столетия в критическом сознании господствовал атеизм, но такой странный, порочный, подпорченный атеизм, непристойной изнанкой которого оставалась теология. И Жижек показывает на вполне известных примерах, что и теологическое сознание никогда не покидало эту самую сферу атеизма, эту самую сферу борьбы с предрассудками, что оно всегда оставалось в качестве чего-то подспудного, но тем не менее действующего, и что, возможно, даже именно оно одушевляло все резкие атеистические выпады и постоянное наращивание критической скорости. Но после Второй мировой войны произошло некоторое изменение, переворачивание этой ситуации, вполне гегельянское переворачивание, в котором, напротив, религиозное в виде примирения, коммуникации, повышения эффективности производства, повышения эффективности познания человеком самого себя, как будто бы выступило на первый план. Мы сегодня ждем примирения, как выражается Жижек. Но изнанка этого примирения, тем не менее, является все тот же критический и диалектический материализм, который и предлагает этому самому примирению свои средства. Скажем, сегодня даже отъявленные секты функционируют на принципах материального обмена и существуют на фоне полного признания правоты того, что, скажем, говорил о первичности экономического материализм Маркса. То есть мы никогда не бываем в ситуации господства некоторого чистого элемента, мы никогда не располагаем только атеизмом или, скажем, только примирением с религиозностью, а в каждой ситуации всегда есть некоторая изнанка, в которой одна составляющая является прикрытием, некоторым двойным агентом другой составляющей. И вот именно в этом отношении требуется признать, что поскольку у нас никогда нету чистого состояния, у нас никогда нету того, опять-таки, о чем греет обыденное сознание, некоторого чистого предположения, согласно которому на повестке дня именно атеизм или именно примирение с православием. Так вот, сама эта ситуация подсказывает, что всякое движение, всякое суждение в подобного рода положении совершается исключительно на свой страх и риск. У нас никогда нет уверенности в том, что христианское или религиозное является более регрессивным, более в иных случаях даже репрессивным ответом, чем, скажем, ответ со стороны атеизма. Существуют такие парадоксальные случаи, когда, например, христианские союзы выступают на стороне рабочих профсоюзов. То есть иногда в каких-то конкретных стратегических ситуациях, в которых политическое достигает максимума конкретности в выражении, случается так, что именно с религиозной стороны приходит помощь тем или иным вполне перспективным и светским политическим инициативам. И подтверждением этому является недавний случай с Пусси Райот, в котором, как известно, именно наиболее верующие, наиболее кроткие люди и выступили с петициями, прошениями в адрес суда о помиловании тех, кого сами они сочли всего лишь масленичными юродивыми. То есть каким-то странным, почти непостижимым образом самая скромная часть православной паствы, то есть наиболее ее религиозная, в общем и классическом понимании часть, оказалась сочувствующей феминистскому революционному движению. То есть, по крайней мере, сумела сказать хотя бы слово в его поддержку, пусть даже в своей специфической манере. И напротив, те, кто представляет собой официальный оплот религиозности, то есть те, кто, казалось бы, всегда идут на компромиссы с властью, и в этом отношении представляют собой, конечно, светское образование, имеется в виду верхушка РПЦ, как раз-таки продемонстрировали махровый религиозный фундаментализм, требуя потоков крови. И все эти перипетии указывают не столько на то, что нам необходимо быть бдительными к реальному изменению ситуации, то есть они указывают не столько на то, что нам необходимо быть скорее тактиками, а не теоретиками, хотя такой урок можно извлечь, и иногда с некоторых сторон поступали предложения подобного рода. А напротив, скорее, эта самая точечность парадоксов, это самая предельно конкретная разметка, в которой только в данном отдельном конкретном случае можно выяснить, кто и на чьей стороне, по какой причине, иногда против своей воли оказался. Вот эта самая ситуация как раз-таки требует признания наиболее общего тезиса, согласно которому сама эта предельная стратегичность, сама эта невозможность заранее сказать о том, каким образом ситуация обернется, кто в ней окажется более прогрессивным, а кто, напротив, выступит с реакционной стороны. Так вот, эта самая ситуация как раз-таки подсказывает необходимость признать, что в области критического действия субъект действительно поступает на свой страх и риск, но это не означает того, что поступать ему не следует. И вот именно это является уроком, который иногда содержательно предлагает Жижек, по крайней мере, на страницах его работы с ним можно встретиться, но и здесь тоже сохраняется своего рода отчуждение, некоторое лукавство, потому что Жижек, предлагая этот самый урок, не говорит нам о том, где этот урок мог бы быть применим. А применимым он оказывается именно в области тех суждений, на территории которых расположена и сама мысль словой Жижека. То есть и словой Жижек предлагает нам свое отрицание тоже на свой страх и риск. У нас нет никакой уверенности в том, что, следуя общему отрицанию слабого Жижека, скажем, принимая его тезис о том, что из капитализма нет выхода, вопреки всем тезисам, согласно которым этот выход есть и нужно искать, или принимая мысль Жижека о том, что в событии 9.11 нет ни малейшего проблеска реальности, каким бы ужасающе реальным оно ни было, то есть там, где кто-то пытался заикаться о лакановском реальном, привлекая его в качестве категории к анализу ситуации 9.11, Жижека, стоящий на страже лаконовской мысли, решительно воспротивился подобной наивности и заявил, что, напротив, в этой самой ситуации не было ничего реального, и что, напротив, вся она полностью относилась к ведению воображаемого с большой буквы. Так вот, каждый раз, когда Жижек предлагает подобное опровержение, нам нужно отдавать себе отчет, что принимаем мы его тоже на свой страх и риск, что это, так сказать, вклад с неизвестными процентами, что, скорее всего, эти проценты будут, но они будут именно потому и строго в силу того, что сегодня все еще нераспознанным остается сама по себе ситуация этого самого захватившего западную мысль приема опровержения. То есть до тех самых пор, пока ситуация отрицания остается непродумана, она сохраняет свое революционное действие. То есть до тех пор, пока мы не задаемся вопросом о том, сколько права у Жижика отрицать, почему он так поступает и почему его суждения действительно как будто бы создают иногда проблески реального, вот до тех пор, пока мы не расследуем сам прием и не увидим радикальную рискованность, радикальную несостоятельность не в отношении неуспешности или неудачи, а несостоятельность в смысле умение заметить, что именно мы сами являемся гарантом того, что Жижик прав. То есть работа Жижика, и это, пожалуй, единственная уникальная ситуация, похоже, потому что сколько бы герменевтика ни пыталась предложить модель, в которой читатель был бы неким образом включен в текст, задействован в нем, радикально в тексте представлен. Известно, что эти попытки совершались, начиная чуть ли не с 19 века, с первых герменевтических замахов. То есть когда на повестке дня выступает сама герменевтическая программа, которая предлагает реабилитацию читающего, принципиальное участие субъекта в тексте, проживание, переживание, перерождение через текст. Вся эта программа оказывается, опять-таки, неким несостоявшимся предварением того, что действительно делает Жижик, ни в коей мере с герменевтикой не соглашаясь. На самом деле, на повестке дня герменевтика сегодня не стоит. Ее тезисы отложены на некоторое неизвестное будущее, поскольку они сами подверглись довольно резкому отрицанию со стороны деконструкции. И это отрицание, похоже, все еще сохраняет сегодня действенность. Так вот, этой самой пресноватой моральной модели вживания в текст, переживания через текст, перерождения в тексте, модели, которая предполагает, что пройдя через текст, мы радикально изменимся, в нас что-то произойдет и так далее. Эта модель, напротив, иронически опровергается моделью, которую наполовину сознательно, наполовину невольно создает сам Славой Жижик. И это модель, в которой гарантом истинности того, что говорит Славой Жижик, являемся мы сами. То есть не мы проходим через жижиковский текст и неким образом в нем претерпеваем катарсис, очищаемся, ликуем по поводу совершенных Жижиком резких опровержений, очень похожих на правду. А напротив, именно потому что мы сами являемся детьми плоть от плоти этой самой западной ситуации, которая начинается с рискованного отрицания, начинается с резкой попытки переделывания, начиная с борьбы с предрассудками, реорганизации всей социальной системы, всего того, что всегда идет об руку с дисциплинаризацией Фуко. И в этом отношении еще нужно подождать исследование, которое показало бы, каким образом дисциплинаризация на уровне тел сопровождается дисциплинаризацией на уровне мысли не в плане идеологии или зомбирования, или властного внушения, а на уровне именно самой критической мысли, которая, однажды начавшись с попытки простраивания существующих предрассудков, с попытки стерилизации существующего начального уровня мышления, скажем, со стерилизацией религиозного, и тому подобного, каким образом сама эта мысль, вменив инъекцию действия, пусть даже посредством мысли, привнесла ситуацию, в которой мы находимся сегодня и по сей день, и которой мы сегодня радикально обязаны. Это ситуация изменения, за которую мы никак не можем взять на себя ответственность. То есть это такое изменение, которое однажды было привнесено тем, что сегодня называется просвещенческой инициативой, и, конечно, название это сугубо неправильное, хотя трудно было бы ожидать, что в ближайшее время его кто-нибудь заменит, потому что то, что сделала эта мысль, это, разумеется, не просвещение в том его розовом одеянии, в котором оно пыталось изначально представать. Это, конечно, было радикальной ошибкой, потому что просвещение предполагает наставничество, обучение, некоторую благую перспективу, в которой паства получит ровно столько, сколько пастырь хотел ей дать, а если она чего-то не усвоила, то это просто означает, что она не доросла до того высочайшего духовного уровня, на котором пастырь находится. А напротив, мы все еще никак, влекомые обманчивым термином просвещения, не можем понять то, что в действительности в тот момент произошло. А произошло вмешательство, за которое никто не мог взять на себя ни малейшей ответственности, вмешательство, которое не было ни наставничеством, ни учительствованием, ни попыткой воспитания, скажем, пасты тех интеллектуалов, которые в то время были первыми адептами просвещенческого захода. Напротив, перед нами в виде этого захода сложилась ситуация, которая сама не в состоянии взять на себя никакой ответственности. Но при этом нужно, узнав это, не отвергнуть эту самую инициативу, не сказать о том, что критическая мысль прекращается, потому что она по существу безответственна, и это ее основное кардинальное определение, а напротив, необходимо продолжать, потому что у подобного рода инициатив нет и не может быть обратного хода. И именно в этом заключается пресловутая замкнутость капиталистического строя. Нужно ее нужно искать не в политических перипетиях, связанных с властью и злоупотреблением светской властью, не в экономической ситуации, из которой тоже, на первый взгляд, нет никакого выхода, и которая представляет собой загадку для, даже для самих экономистов, как признаются наиболее честные из них. А загадку этой самой замкнутости, этой самой необратимости нужно искать на ином уровне, и этим уровнем является та самая инициатива критического суждения, критического высказывания, которое было ни с того ни с сего неким произвольным, почти креационистским образом, буквально из ничего, вменено в ситуацию, после чего она немедленно становится ситуацией современности и подпадает под все те довольно точное определение, которое современности дает Мишель Фуко в соответствующем эссе, показывая, что современность неразрывно связана с тем, что Кант называет критическим мышлением, это правда, но вот только есть одна загвоздка, ибо современность не является таким временем, каким является любое другое время, скажем, время Средневековья или античности, потому что современность – это, по сути дела, такое время, которое само с собой в качестве современности готово бесконечно возиться, которое само себе уделяет время, которое само себя пытается воспитать и понять, которое является инъекцией само в себя, и в этом плане оно представляет собой род топологического парадокса. Это тоже еще та бутылка Кляйна, в которой невозможно различить несовпадение ее горлышек. То есть современность – это всегда то, что оказывается неотвратимым образом обращено само на себя, но в этом отношении как раз-таки современности невозможно дать никакого вменяемого определения. Она не определяется, как все прочие временные периоды, говорит Фуко, потому что все они мыслились в своего рода горизонтальном виде, так что можно было расчертить на соответствующей оси их временную длительность, как обычно и поступают. А современность как будто бы находится по отношению к ним в позиции вертикали. Она перечеркивает происходящее в истории, и в этот момент возникает совершенно другая структура временного устройства. Это время, которое больше не является хронологическим, а является сугубо временем одной и той же инициативы. Это время инициативы спрашивания о современности. И строго в согласии с этим рассуждением Фуко выстраивается перспектива, непосредственным участником которой является Жижек и все тексты Жижека. И в этой перспективе как раз и возникает необходимость понять, что сам Жижек вкупе с предшествующими ему мыслителями, со всеми теми, кто работал на ниве отрицания, со всеми теми, кто разрабатывал потенциал отрицания, показывая, что только с его помощью и можно неким образом происходящее поколебать, все эти мыслители оказываются наследием того, что ни в коем случае нельзя называть ни большим метанарративом, ни какой-либо одной историей, потому что на самом деле это одна история не в том смысле, что перед нами последовательность одного и того же, что перед нами какая-то одна и та же инициатива, которую все мыслители последовательно разрабатывали. Скажем, Ницше внес в нее свой небольшой вклад, Хайдеггер внес дополнительный, Лакан еще один, и таким образом мы можем надеяться, что скоро картина будет нарисована полностью. Так вот, это понимание тоже никуда не годится, его тоже нужно на свой страх и риск подвергать отрицанию, потому что, напротив, ситуация демонстрирует совершенно другую фигуру, фигуру, которая больше не является кумулятивной, которую нельзя понять через накопление инициатив, как, скажем, можно было попытаться, по крайней мере, понять схоластическую мысль. Если мы не очень хорошо понимаем через Фому Аквинского, что такое божественное благо, то, по крайней мере, Августин Блаженный может нам что-то на этом пути дополнительно подсказать. Так вот, в ситуации мысли, которая разворачивается в этой самой фигуре современности, возникает положение, в котором современное – это, по сути дела, не то, что дает последовательные трактовки какой-либо проблемы, так что в итоге мы могли бы получить полную картину или надеяться, по крайней мере, на такое получение, а то, что бесконечно воспроизводит одно и то же затруднение, с которого началась сама его история. Если сама история современности начинается с инициативы, которая является креационистской, которая не может дать никакого отчета в своей правомочности, И именно эта первичная креационистская инициатива является причиной всех прочих креационистских отблесков, о которых вы можете прочесть, в общем-то, в любой, даже очень некачественной философско-исторической книге, когда, скажем, говорят о современности, как о времени преимущественно рисковом, как о времени свершений, завоеваний, технологических разработок, как о времени разных мероприятий, на которые никогда бы не осмелилась ни одна традиционная перспектива. Так вот, этого недостаточно, потому что нужно еще ответить, а каким образом современность получает своего рода толчок, некий мандат на все эти изменения. И когда, скажем, такие мыслители, как Левинас, горестно указывают на то, что большинство из нынешних инициатив, начиная с политики и кончая экологией, заканчиваются полной неудачей, потому что здесь постоянно действуют на свой страх и риск, не продумав, не остановившись, поспешив вмешаться со своими изменениями, со своей инициативой, то этого недостаточно тоже, потому что Левинас не дает понять и даже как будто бы не задумывается над тем, откуда берется и вправду мандат на подобного рода действия, какими бы поспешными и неумными они бы ни были. И это понятие, сущность этого мандата, понять сущность всей безумной инициативности современности во всех отраслях и сферах, включая человеческое и нечеловеческое, понять его можно только лишь исходя из события мандата, который был выдан однажды критической мыслью самой же собственной перспективе. То есть источники всей непотребной смелости, которая обычно так сильно тревожит традиционалистов, у которых из моды не выходит ее постоянное опровержение, источники ее нужно искать именно в том самом событии, за которое никто не может поручиться. Это событие вмешательства в тот тип мышления, который не только был традиционным, а его грубо поправили. Сказать это значит недостаточно обрисовать фигуру происходящего, а вмешательство в тот тип мышления, который это вмешательство само назначает традиционным и само его этим именем обозначает. Невозможно не заметить, что различие традиционного и современного является различием сугубо современным, что только из современности можно было завести бесконечный спор о преимуществах традиционного перед современным и наоборот, что это опять-таки спор сугубо современный, и когда кто-то пытается отстаивать противоположную сторону с позиции фундаментализма, он на самом деле подменяет понятие, искажает проблему, потому что, разумеется, на позиции фундаментализма стоять он уже не может. Сам по себе спор между фундаментализмом и прогрессизмом является спором современным. И этот самый спор, разумеется, никуда не ведет, поскольку ситуация отмечена, как уже было сказано, действительной необратимостью. Эта ситуация невозможна, на нее не имели права, но она свершилась, а это означает, что предстоит, по выражению Хайдеггера, пройти ее до конца. То есть предстоит расхлебать все ее следствия.
Александр,
да.
А вот вы сами сочувствуете традиционализму или современности?
У нас нет никакого выбора. Мы сегодня можем уверять, что мы чувствуем себя вполне традиционно настроенными, что мы не соглашаемся с посылами современности, что у нас есть подозрения в отношении той наглости, с которой современность смешивается в обычный порядок вещей, начиная с молекулы и заканчивая рождением ребенка. Но, с другой стороны, именно потому что первичный грех был совершен, именно потому что первичное вмешательство состоялось, именно потому что произошел эксцесс критической мысли, который маскирует себя под видом просвещения, которым на самом деле он не является, это совершенно другая инициатива. Так вот, именно потому что это случилось, нам необходимо опять-таки до конца принимать следствие того, что у нас просто нет другой перспективы. У нас есть выбор, который, опять же, по выражению Жижика, это его рассуждение с куклой Карла, куклой Карлика, не является выбором. Мы можем или продолжать не признавать, что ситуация запущена до нас и без нас, но поскольку мы являемся в полной мере, включая нашу речь и наши средства выражения, наследниками этой ситуации, что мы более всего ее наследники там, где мы не отдаем себе в ней отчета. Именно в честь этого возникает психоанализ, в котором это не отдавание отчета вместе с непрестанной репрезентацией того, в чем ты себе не отдаешь отчета, является основной теоретической посылкой. Он возникает именно потому, что существует эта самая более широкая контекстуальная фигура, фигура критической инициативы, которая осеняет современность и которая предполагает именно такой тип мышления, отрицания. Так вот, у нас есть возможность или не признавать, но тем не менее постоянно демонстрировать, показывая в поведении, в нашем способе рассуждения, в наших теоретических вмешательствах в дискуссии, что мы все-таки являемся наследниками этого типа, но наследниками не признающими. Это тоже будет видно в нашей манере. Запирательство всегда себя выказывает, по выражению Лакана. С другой стороны, у нас есть шанс эту ситуацию признать, но это тоже является выходом очень двусмысленным, потому что ее признать означает признать ее во всей ее невозможности. Если бутылку Кляйна нельзя воплотить в трехмерном пространстве, если нельзя воплотить критическую инициативу, не назвав ее при этом вполне традиционалистским благочестивым именем просвещения, то есть расщепление, отчуждение сказалось изначально, если невозможно совершить полный критический жест, именно по этому поводу возникает другой критический жест, поэтому Хабермас специально пишет несколько работ, включая «Философию модерна», где показывает, что критическое мышление – это своего рода невозможная логическая фигура, которая представляет критическое мышление, направленное на себя же само. То есть критическое мышление – это не просто что-то такое, что себя поправляет, холит себя, лелеет, приглаживает перышки, как иногда это представляется в, опять-таки, благочестивой перспективе философии науки или философии техники. Это перспектива, характерная для отечественной академической мысли, в которой тезис Хабермаса о том, что критическое мышление нацелено на себя же само, понимается в перспективе скорее психологической, то есть чисто менеджерской. Если критика что-то критикует, она должна в то же время быть самокритичной, то есть отдавать себе отчет в своих основаниях. Это поможет ей совершенствоваться, не стоять на месте, учитывать свои ошибки и так далее. Вот именно против этой перспективы как раз таки и выступает хабермасовский тезис, потому что, будучи понятым правильно, он открывает довольно устрашающий облик, в котором перед нами о себе полностью заявляет лакановское невозможное. Критическая мысль появляется потому, что ее первый жест всегда и неким предпосланным неизбежным образом был неудачным. Без этой неудачи критической мысли нет. Но если она есть, то будьте уверены, она этой неудачей снабжена. Она назовет себя не так, она будет нацелена против тех, кто может быть ее союзником, она собьется в опровержениях, она с трудом будет себя искать на нити отрицания, всегда терпя упреки в том, что она только отрицательно не предлагает положительного. Хотя именно этого ей нужно держаться. То есть критической мысли нужно упорствовать в том, что она имеет право на отрицание, что именно отрицание является ее отцом и матерью.
Позиции по поводу современного традиционализма, буквально в двух словах, может быть, в чем можно найти показать наиболее слабую позицию Дугина в этом отношении?
Да, это хороший вопрос. Но слабость позиции Дугина заключается в том, что он, как те самые плохие, в кавычках, феминистки, ни в чем себе не отказывает. То есть вся его критика, весь его богатый аппарат полностью принадлежит к тому времени, против которого он решительным образом борется. Ни одно из современных критических достижений не обойдено Дугина вниманием, именно поэтому многие попадаются на удочку его действительно соблазнительной мысли. Именно в силу того, что он прогрессивен, а не в силу того, что он реакционен. То есть Дугин, как раз таки являясь не слабым мыслителем, по крайней мере не самым слабым, в полной мере демонстрирует то самое, описанное Лаканом и опять-таки показанное Жижиком, отчуждение, в котором быть не слабым мыслителем означает постоянно идти против себя же самого. Да, так вот... Принципиальность Жижика в этом отношении заключается в том, что он не только содержанием своих работ, но и той самой конструкции, в которую вписана его мысль и которую он невольно обнажает, начиная безудержно, безостановочно спекулировать на этом самом приеме отрицания, то, чего себе не позволяли более ранние мыслители, хотя, несомненно, если вы, скажем, откроете Хайдеггера, то увидите, что большая часть его работы посвящена именно опровергающему отрицанию всего того, что по поводу, скажем, вопроса бытия или толкования Ницшанского большого круга было сказано его предшественниками. Совершенно очевидно, что Хайдеггер в этом плане, как сказал бы Жижик, является хорошим гегельянцем, что он с этой линии не сворачивает. Напротив, именно то, что он на нее нажимает, именно то, что он долбит в одно и то же, обеспечивает ему реальный теоретический успех и признание. Но поскольку Жижик представляет собой эксцесс письма, в котором эта фигура доведена буквально до невыносимости, до ее невозможного, почти непристойного оголения, непристойная изнанка, непристойное оголение, это опять-таки термины Жижика, но любопытно, что и сам Жижик тоже является своего рода непристойностью, именно поэтому его не переваривают западные более-менее приличные интеллектуалы, полагая, что от его мысли можно легко отделаться, указав на ее эклектичность или же поверхностность. Разумеется, так легко от нее не отмахнуться, потому что, как уже было сказано, и это, в общем-то, является хорошим стартом для прочтения Жижика, сам по себе Жижик является чем-то таким, что уже находится внутри каждого читателя. именно потому Жижек так легко читается, на самом деле это ни в малейшей степени не обязано простоте его текста, в иных местах он крайне непрост, и есть такие фигуры, которые, по признанию, скажем, некоторых западных марксистов, далеко не средней руки, наподобие Джеймисона, они вынуждены перечитывать по 2-3 раза. Логика Жижека иногда очень витиевата и предполагает не один и не два уровня опровержения. Но мысль Жижека проста не в силу того, что она проста чисто количественно в силу отсутствия сложности текста, а именно в силу того, что заставляет нас давно перестать доверять самому противопоставлению простоты и сложности. Эта проблема сказывалась уже на уровне прочтения лакановского текста. Известно, что существует представление о его вопиющей, совершенно невменяемой сложности, из-за которой с ним никто не может иметь дело, из-за которой его невозможно прочесть без предварительной подготовки, которая на самом деле представляет собой некий неизвестный бесконечный курс пролегомен. Но в то же время вполне реально на основании изучения Лакана, скажем, изучение, которое предлагает тот же Жижек, сделать вывод о том, что в самом Лакане, как это ни парадоксально, нет ничего сложного, что это предельно усвояемая мысль, не потому что она сложна или проста, а потому что опровержение Лакана является чем-то таким, что, по выражению Беньямина, уже давно ждали. Некоторые вещи буквально назрели, некоторые, срываясь у Лакана с языка, были так быстро подхвачены, именно потому что утомление от предыдущего уровня, утомление от того строя мысли, на который Лакан нападает, уже достигло того времени апогея. То есть Лакан действительно является не каким-то новым сложным теоретическим завоеванием, а буквально в ряде случаев чуть ли не разрядкой, в сугубо фрейдовском смысле этого слова. И то же самое касается и работ Жижека, в которых это выступает еще более явно. В их отношении совершенно не вменяем критерий простого и сложного, поскольку они в разных частях текста, являясь одновременно тем и этим, на самом деле оказываются чем-то таким, что не подпадает под критерий простого и сложного в силу отсутствия Жижека вовне. То есть, иными словами, текст Жижека немало не является текстом в том классическом его положении, в той его обычной позе, в которой он поджидает нас, как непаханное поле, с тем, чтобы мы его освоили, или как несъеденное блюдо, с тем, чтобы мы его в итоге усвоили. А напротив, Жижек, опровергая тезис об экстимности автора, то есть опровергая тезис о чуждости автора, о том, что автор предлагает нам нечто заранее неизвестное, и в этом плане что-то такое, что нам предстоит еще только усвоить, для выработки чего, для усвоения чего нам предстоит еще только выработать ферменты понимания. Напротив, Жижек, по сути дела, и воплощает сам по себе фермент понимания, который нам предпослан как будто бы от нашего рождения в современности. То есть современный субъект – это всегда субъект критической мысли, который обладает для понимания Жижека соответствующим инструментарием. Именно поэтому Жижек расходится на ура, именно поэтому он читается, именно поэтому, что бы о нем ни говорили, как бы о нем иногда поверхностно и небрежно не отзывались, он остается интеллектуалом number one. Но без того, чтобы мы поняли причины этой самой легкой усвояемости, без того, чтобы мы распознали этот самый секрет хорошей ассимиляции жижековских текстов, мы не можем продвинуться в понимании самого Жижека. То есть Жижек также представляет свою парадоксальную текстуальную структуру, которая расщеплена так, что мы не можем прорваться ко второй ее части, если не поймем, что первая неким образом обманывает нас относительно ее назначения. То есть именно поэтому Жижек не является книгой в классическом смысле этого слова, впрочем, не является он и ризомой, как иногда пытаются не очень остроумно толковать его через делюзовское понятие. Жижек скорее, и сам его текст как таковой, строго соответствует логике лакановского фантазма. Как известно, лакановский фантазм – это такое структурное образование бессознательного, одна часть которой обманывает, а другая отсутствует. И в этом плане трудно ответить на вопрос, почему первая обманывает. Известно только то, что она обманывает. Это совершенно точно. Именно поэтому у субъекта возникают завышенные ожидания, называемые Лаканом областью воображаемого. Так вот, по всей видимости, текст Жижека тоже представляет собой такую же обманчивую двухсоставную, двухкамерную структуру, в которой первая его часть, предлагая нам голые отрицания или голые посылки к действию на улицах, неким образом обманывает нас относительно того, почему этот текст возник и почему он на самом деле так легко усваивается. А второй, непрочитанной частью текста Жижека, является все более продвигающиеся к этой самой фигуре невозможного, понимание того, что сам текст Жижика является не программным заявлением, не информационным текстом, не предложением некоторой философской системы, а своего рода воплощением уже существующей интеллектуальной ситуации субъекта. То есть, по сути дела, не так важно, о чем говорит Жижик, и именно поэтому, хорошо сознавая это, он перескакивает с одного на другое, переходит от одного избитого мнения к другому, постоянно движется по ломаной зигзагообразной линии, то возвращаясь к уже сказанному, то напротив совершая прыжок в сторону, на первый взгляд совершенно неоправданный, так что концы с концами не сходятся. Но как раз таки именно эта структура текста показывает совершеннейшую неважность того, что Жижик нам говорит, и необходимость присмотреться к самому текстуальному устройству, то есть к структурному устроению акта высказывания, который продемонстрирует свою гомогенность, свою, если так можно выразиться, конгруентность тому самому устройству мысли, которую мы также в качестве современных субъектов постоянно призваны осваивать и которому мы продолжаем сопротивляться. То есть Жижик и есть сам по себе тот критический инструментарий, который уже в нас внедрен современной ситуацией. Но это инструментарий, в котором мы не отдаем себе до конца отчета, и именно поэтому Жижик остается интересным и действенным. Ну что, может быть, вопросы?
Ну, вот уже очень много книг, я не знаю, на русский сколько переводил?
Примерно... Да я думаю, около десятка, если не больше.
Десятка, да. Что, что вы порекомендуете в качестве вот, продолжения вот этой беседы? Какие из вас книг?
Вопреки тому, что обычно рекомендуют, просто в силу привычной закоснелости в доверии к самым ранним переводам, я бы рекомендовал не «Возвышенный объект идеологии», а «Ирак. История про чайник». Это как раз-таки наиболее связанная жижиковская работа, которая, по крайней мере, старается удержаться возле одного события, возле пресловутого вторжения в Ирак. И это работа, в которой Жижик предстает наиболее последовательным воплотителем именно психоаналитической логики. Не случайно он начинает эту работу с суждения, оно вынесено на форзац, которая предлагает мыслить логику развертывания бомбардировок Ирака согласно логике сновидений, изложенной Зигмундом Фрейдом в его теории сновидения. Это известные три самопровергающие поступенчатые высказывания про чайник, первый из которых гласит... что чайник никогда не давался взаймы. Вторая гласит, что чайник был вернут целым, а третья утверждает, что в чайнике дыра была уже до того, как его пользователь его получил распоряжение. И Жижик предлагает таким же образом помыслить ситуацию с поиском ядерного оружия, которая, как известно, продемонстрировала полную неспособность американского руководства принимать оправданные решения, и которая в итоге вызвала в жизни бурю самооправданий, где и сказалась эта самая порочная логика сновидения, логика чайника, где самооправдания как бы катились по нарастающей, так что каждое последующее самооправдание полностью опровергало предыдущее. Оружие хорошо спрятано, оружия никогда не было, напасть было необходимо, потому что иракский народ задыхался под своим жестоким диктатором и так далее.
А с точки зрения вот футурологических каких-то прогнозов, у него есть какие-то работы?
Жижик однозначно не футуролог, но у него есть работы, в которых он дает разъяснение понятию по старой традиции, связанному с понятием будущего. Это понятие теологии и мессианизма. Это работа «Кукла и карлик». И вот там Жижик показывает, почему мессианизм старого типа уступил сцену, проиграв в последователях, и почему, напротив, беньяминовский слабый мессианизм сегодня является, возможно, последним прибежищем тех, кто действительно надеется на перемены в их прежнем формате, то есть в формате перемены, которая принесет новизну.
Вопрос есть, он связан с предыдущими лекциями о шизоанализе. Вот. Я предложил такую игру интернетовскую, хотя, видимо, не я ее выдумал, потому что многие пользовались, что человек заводит себе на разных блогах несколько аватаров, и выступают одновременно с противоположными точками зрения. То есть сам себя критикуют, например, на православном форуме, значит, громит РПЦ, и с другого своего аватара тут же привлекает к себе к оскорблению чувств верующих, также на политическом выступает то за левых, то за правых, то за Путина, то за КПРФ, вот, ну и так далее. Вот, если войти это сначала, чисто интеллектуально, а потом все-таки подойти, потому что многим людям очень трудно вот, даже помыслить о том, чтобы противоположное своему кровному мнению вот, выложить, не является ли это какой-то такой, ну, может быть, в легком виде практика шизоанализа, когда ты отпускаешь эти свои шизомолекулы по-разному ориентированные, да, и вот они, и они реализуются как-то.
Да, пример понятен, но здесь всегда есть риск, что невзирая на излагаемые противоположные точки зрения, опять же, противоположные чисто содержательно, где-то на более общем структурном уровне вы останетесь в рамках одного и того же. Особенно это касается наиболее откровенных дуальностей.
Как когда... это можно избежать этого риска в такой практике?
Это любопытный вопрос, но, по всей видимости, избежать этого риска как раз можно было бы, не пытаясь каждый раз предъявить абсолютно новую, совершенно иную личину, акцентированная, подчеркнутая, и в этом плане подозрительно заостряя ее непохожесть на предыдущую. А напротив, возможно, было бы более интересным представить персонажей одного и того же политически-концептуального ряда, но так, чтобы они по некоторым более тонким вопросам никак не могли войти в согласие друг с другом. То есть интереснее представить не ярого сторонника РПЦ, потом коммуниста, потом циничного представителя правой идеологии, а выбрать какую-либо одну фигуру, скажем, фигуру верующего, и продемонстрировать на разных аккаунтах, что на самом деле эта фигура, опять-таки в строгом согласии с логикой, усмотренной Жижиком, сама является глубоко от себя отчуждена, что каждый раз всякое новое высказывание верующего политически опровергает те посылки, из которых, как кажется, он исходит. Что самая страшная грызня, как известно, происходит не между представителями противоположных политических течений, а между теми, кто как будто бы должен представлять единство своего собственного течения. И вот эта игра, на мой взгляд, была бы гораздо более тонкой, для ее осуществления потребовалось бы гораздо больше литературного дара, гораздо больше политического чувства и больше вкусовой виртуозности. Если бы кто-то ее осуществил, это был бы очень интересный проект. То есть вот это была бы настоящая шизофреническая фигура, потому что...
Это как раз мысли шизоанализа.
Да, то есть когда мы мыслим шизоанализ именно в вульгарном виде, как ризому, мы, то есть когда нам кажется, что ризома это по сути собрание разнородного и все время нового, то мы неким образом уступаем в сложности, мы поддаемся своего рода вульгарности. Здесь действительно не избежать упреков в эклектизме, да и как их можно было бы избежать. А вот если бы удалось выстроить такую ризому, и по всей видимости это сейчас стоит на... критической повестки дня, которая не была бы эклектикой, но не была бы возвращением к фундаментальному, к тому самому, что называют иногда единым, хотя это тоже большой вопрос, существует ли это единое и в каком виде сегодня можно было бы его практиковать. Скажем, Жижик считает, что это самое трудное, что единого не было с самого начала, включая чуть ли не Гегеля. Но, тем не менее, было бы гораздо интереснее представить ризому, которая показывала бы не богатство разных позиций, а постоянное парадоксальное несовпадение одной и той же позиции с самой собой. И вот эта ризома, в которой бы элементы различались бы не посредством названия, скажем, не пять полов, а что-то такое, что не позволяет мужскому полу реализоваться как таковому, что заставляет каждый раз мужское достоинство оскорблять себя самое. То есть в этом отношении мы, как мне кажется, до конца еще не продумали потенции лакановской логики нехватки, которую слишком быстро трактуют как логику виктивности, жертвенности, недостатка, чего-то такого, что не позволяет предъявить богатство ситуации. А напротив, мы не замечаем, что эта самая лакановская нехватка открывает поле парадоксальности, где нам не только предлагаются разные варианты, нехватка этого не отнимает, другое дело, что они неудовлетворительны, это второй вопрос, но где каждый вариант оказывается... в постоянном отчуждении от себя самого. В этом нехватка заключается. Не в том, что нет выхода или чего-то нет, а в том, что то, что есть, оказывается всякий раз само себе заходящим за спину. И вот это наиболее интересное. Если бы кто-то мог развернуть такую битву, то это, конечно, бы сбило с толку очень многих.
У меня такой вопрос. Значит, как я понял, все предыдущие этапы, да, времен, можно описывать линейно, да, ну так скажем, по оси X, как время, да, а современность – это нечто вертикальное.
Да, это метафора Фуко.
Да.
Работа, которая, кстати, только что передана и вышла.
Да, ну, значит, допустим, все, с этим я готов согласиться, и тогда понятно, что современности нет конца, поскольку оно не в горизонтали идет, да, где этапы один за другим, а идет каким-то совершенно иным образом. Но тогда и именно это объясняет, что нет конца.
Да, совершенно верно. Конца нет не буквально, не в перспективе бесконечности, а потому что сама структура этого времени логически задана так, что оно не может завершиться.
Да, но тогда как же вот, понять вот то, что вы цитировали Жижика, насчет того, что если мы признаем невозможность перемен, перемены могут наступить. Означает ли это, что помимо современности как вертикали, есть какая-то сверхсовременность, которая будет, ну, проекцией более сложного какого-то n-мерного времени или пространства?
Да, это вопрос в самую точку, ведущийся сейчас по поводу, в том числе, работы Жижика, дискуссий. Если поначалу Жижик, скажем, в эпоху возвышенного объекта идеологии не доверял никаким обещанием, согласно которому действительно способно что-то произойти, то с течением времени он, что называется, по крайней мере, как это называют журналисты, полевел и начал предлагать гипотезу перформативного действия. Впрочем, она не является его изобретением, это довольно распространенный сегодня критико-политический ход. Гипотезу, согласно которой у нас есть возможность повоздействовать, и это может привести к непредсказуемым результатам. Но всякий раз остается вопросом, будет ли это изменение чем-то таким, что можно было бы считать прекращением опоры современности. Даже из логики Жижика этого не следует. Напротив, если перформативное действие, действие, нацеленное на изменение ситуации, является действием на свой страх и риск, не является ли оно повторением все той же самой сцены, первой сцены просвещенческой мысли, которая тоже однажды подействует на свой страх и риск, запустила цепь парадоксальных логических следствий, в захвате которых мы обитаем до сих пор. И в этом плане Жижика следует мыслить не как представителя завершения периода стагнации, пусть даже стагнации чисто логической, а не хронологической, а напротив, как фигуры, попытавшиеся радикализовать это положение, о чем Жижик заявляет напрямую. То есть в логике Жижика, если мы не можем разрубить узел невозможного, если вот эта самая невозможная фигура первого неудачного действия всегда будет нас преследовать, при том это не означает, что это действие не состоялось, оно могло состояться только как неудачное, это безусловный успех, только такого успеха и можно было добиться. Но если эта фигура нас преследует, то наилучшим будет не бежать от нее, а попробовать обратить ее в действие против самой же современности. То есть если возможно, совершить перехват. Не оставаться пассивными жертвами, презентациями этой постоянной невозможности самосовпадения, а напротив, каким-то образом попробовать подействовать на это совпадение, встать в одном направлении вместе с ним, так чтобы оно не сносило тебя, а напротив, позволило двигаться. И, конечно, опять-таки остается вопросом, до какой степени это предложение Жижика является метафорой. То есть, что вообще может означать его предложение подействовать тем, что противодействует нам? Скажем, нельзя ли было бы само это предложение подвергнуть небольшой легкой деконструкции в духе Деррида, который показал бы, что это предложение легко укладывается в логику формации, той самой фигуры формации, которая с древнегреческих времен символизирует одновременно наличие в одном и том же и яда, и исцеления. А если само предложение Жижика подвергается деконструкции, является фигурой формации, то это означает, что у нас с ним тоже небольшие неприятности, что мы не можем ему напрямую довериться.
Здесь есть какое-то пересечение с классическим психоаналитическим таким тезисом, что когда пациент признает неизбежность своего невроза и перестает с ним бороться, то тут-то как раз и возникает возможность исцеления какого-то.
Да, это тезис сугубо психоаналитический. Угу. Да, конечно. Но поскольку мы, опять-таки, не имеем внятного представления о том, что такое симптом, то есть то, что наступает после того, как симптом окажется трансверсирован в логике лакановского анализа. То есть если мы пока еще не совсем понимаем процедуру, в которой симптом может быть принят и тем самым превращен в симптом, то есть в оружие вместо уязвляющего агента, то у нас пока немного шансов воспользоваться жижиковским предложением. На самом деле, здесь тоже важно не обмануться и понять, что не это в Жижике главное, сам он им не пользуется.
есть, я понял, основная идея его взгляда заключается в том, что что бы ты ни сделал, виноват будешь ты сам лично, в конечном счете, в каком-то плане, нет?
Да, но это не учение, а вечная ответственность в духе, опять же, Левинаса.
Я имею в виду именно
да.
В выборе некой программы действий, вне связи даже с
да.
Социумом, как способ мышления. То есть, что бы ты ни поразмыслил, в нем, ну, как бы, то, что ты поразмыслил, это не есть порождение, вот как говорилось, уточнение чего-то известного, а что ты входишь в пространство, которое сам создаешь, и сам в нем и ошибаешься, как бы так сказать.
Ну, в какой-то степени, хотя, разумеется, это не воскрешение воли картезианского субъекта, который принимает решение сам, потому что среда не оказывает ему сопротивления, или, по крайней мере, сопротивление не слишком сильное, чтобы он не мог справиться. Речь идет скорее о парадоксальной фигуре, в которой следствие наших поступков является на самом деле их причиной. Равно как и в логике отношения читателя к Жижковскому тексту, не читатель является причиной Жижика в результате глубокого изменения после ознакомления с ними, а напротив, истинность текстов Жижика поверяется тем, что он пишет в той среде, в которой сформировался именно этот критический читатель. То есть это читатель поверяет успешность и истинность Жижковских работ, но это происходит не произвольным образом, не просто ввиду того, что эти работы отданы какому-то вкусу или моде, а потому что, как уже было сказано, фигура деконструкции, которой пользуется Жижик, является фигурой, по отношению к которой мы все имеем определенные обязанности. Это и есть фигура современного мышления. Она и есть, по сути, наша интеллектуальная бессознательная.
По следующей теме, то есть так вот, можно такое рассуждение даже, не предложение. Вот я недавно посмотрел лекцию Секацкого «Метафизика риска», да? И он там уже очень смело апеллирует вот, современными понятиями квантовой механики, мультиверсуме, многомерии, так сказать, вот, вот эта вот вся тема. Можем ли мы построить какую-то такую лекцию не на персонале, а вот на развороте каких-то вот этих вот параллелей, да, вот, проблемы многомерия и, может быть, даже семиотики, да, вот, вот такое смелое предложение.
Что есть многомерие?
А
что есть многомерие? В каком смысле? Их этих многомерий очень много, начиная с Лейбница.
Идея мультиверсума, которая в последнее время это веритика в квантовой механике, где снимается вот этот вот парадокс неопределенности тем, что существует множество миров, где каждая вероятность реализована с вероятностью единицы.
Да, но это не новая идея, это, наверное, идея годов 90-х, я полагаю.
Да, это еще раньше, в 70-х годов. Началось. Ну, по крайней мере, сейчас они стали не только физики говорить, но и широко философы. Просто интерес увидеть какие-то параллели в этом с семиотическими какими-то моделями, с метафорами интерпретации.
Да, можно попробовать, тем более в свете оживления интереса к политической метафоре. Да, хорошо, договорились. Только давайте мы встретимся через среду.
Да,
потому что в следующую среду у меня локальный ликбез. Кстати, всех приглашаю в музей сновидений. Вход абсолютно свободный. Видимо, это будет в 5, но мне еще напишет настоятельница музея. Я могу написать Владиславу, он распространит информацию.
Я буду вне доступа интернета до среды, а среды утром приезжаю, поэтому уже кому-то.
Но если кто-то заинтересован, может мне оставить свой email. Хорошо. Спасибо.
Спасибо.
Это следующую среду, да? В музее,
через среду.
Да. Нет, я имею в виду музей.